Глава 6. Плантация Джулиана. Июль 1857 года. Мрачный Билли находился перед домом, где метал нож в большое сухое дерево, возвышающееся перед посыпанной гравием дорожкой, когда к нему приблизились всадники. Стояло раннее утро, но было уже жарко, как в пекле. Мрачный Билли исходил потом и подумывал о том, чтобы бросить метать нож и спуститься к реке поплавать. Тут он заметил, как из-за поворота старой дороги, в том месте, где она выходит из леса, выехали всадники. Мрачный Билли подошел к сухому дереву и, вытащив нож, сунул его в ножны, которые носил на пояснице. От желания поплавать не осталось и следа. Всадники приближались медленным шагом, но достаточно уверенно, как если бы не вторглись в чужие частные владения средь бела дня, а жили здесь. Мрачный Билли сразу заключил, что они не из местных, поскольку все соседи в округе знали, что Джулиан терпеть не может, когда нарушают его покой. Когда они находились еще на слишком большом расстоянии, чтобы можно было разглядеть лица, Мрачный Билли подумал, уж не приятели ли Монтрейля пожаловали, желая устроить заварушку. Если так, то креолам придется горько пожалеть об этом. Когда Мрачный Билли увидел, почему их передвижение столь медлительно, у него отлегло от сердца. За двумя мужчинами, на лошадях, еле передвигая ногами, плелись два скованных цепями негра. Он скрестил на груди руки и, прислонившись спиной к дереву, ждал, когда процессия окажется рядом. Самоуверенные с виду, всадники смело направили лошадей к дому. Один из верховых осмотрел строение с его облупившейся краской и полусгнившим крыльцом парадного подъезда, и, сплюнув на землю табачную жвачку, повернулся к Мрачному Билли. «Это плантация Джулиана?» — спросил крупный мужчина с красным лицом и бородавкой на носу, одетый в кожу. Голову его украшала неряшливая фетровая шляпа.
«Да, это она!» — ответил Мрачный Билли.
Но смотрел он мимо всадника и его спутника, худого, розовощекого юноши, который, по всей видимости, был его сыном. Ленивой походкой он подошел к двум несчастным неграм в оковах, изможденным и понурым. На его губах промелькнула улыбка.
«Как?» — произнес Мрачный Билли. «Неужто это Лили и Сэм? Вот уж не думал, что придется свидеться с вами вновь. Должно быть, не меньше 2 лет прошло с тех пор, как вы сбежали. Мистер Джулиан по-прежнему обрадуется, узнав, что вы отыскались».
Сэм, мужчина крупного телосложения и сильный на вид, пристально посмотрел на Мрачного Билли. Вызова в его глазах не было, только страх.
«Мы обнаружили их в Арканзасе, мой мальчик и я», — сказал краснолицый. «Пытались выдать себя за свободных негров. Меня не провести вокруг пальца, я не поверил им ни на йоту, сэр».
Мрачный Билли посмотрел на охотников за рабами и кивнул.
«Продолжайте». «Ужасно упрямые. Долго мы не могли заставить их сказать нам, откуда они сбежали. Что мы только не делали. И пороли их, и применяли еще кое-что из своего арсенала. Обычно негров стоит только чуточку припугнуть, как они тут же раскалываются. Только не эти!» — он сплюнул. «Но нам удалось вытянуть из них правду. Покажи-ка ему, Джим!»
Юноша спешился, подошел к женщине и поднял ее правую руку. На руке не доставало 3 пальцев. 3-й обрубок еще не вполне зажил.
«Мы начали с правой, потому что заметили, что она левша», — сказал мужчина. «Не хотели калечить ее сильно. Вы же понимаете нас. Но мы ничего не могли выяснить. Не было никаких объявлений ни в газетах, нигде. Так что...» — он развел руками. «Когда мы добрались до ее 3-го пальца, мужчина не выдержал и сказал нам». Женщина обругала его последними словами.
Он грубо расхохотался.
«В любом случае, вот они, голубчики. 2 раба, как эти, должны что-то стоить, раз уж мы их поймали. Мистер Джулиан дома?»
«Нет»,
— ответил Мрачный Билли и посмотрел на солнце. До полудня оставалось еще около 2 часов.
«Ладно», — сказал тогда краснолицый. «Вы, должно быть, надсмотрщик, верно? Тот, кого называют Мрачным Билли». «Точно, это я. Сэм и Лили говорили обо мне?»
Охотник за рабами снова расхохотался.
«О да! Как только нам стало известно, откуда они, Бедолаги стали говорить без умолку. Нам пару раз приходилось затыкать им рты. Но через некоторое время они начинали болтать снова. Наслушались моих россказней.
Мрачный Билли смерил беглых рабов холодным злобным взглядом. Те старались не встречаться с ним глазами.
«Может, вы сами позаботитесь о них и выплатите нам вознаграждение? Мы бы поскакали обратно», — высказал мужчина свое соображение.
«Нет», — возразил мрачный Билли Типтон. «Вам придется подождать. Мистер Джулиан захочет отблагодарить вас лично. Это не займет много времени, он вернется к сумеркам».
«К сумеркам?» — переспросил старший мужчина. Они с сыном обменялись взглядами.
«Странно, мистер Мрачный Билли. Эти два негра говорили нам то же самое. Они рассказывали нам невероятные истории о том, что происходит здесь после захода солнца. Мой мальчик и я предпочли бы получить деньги скорее и смотаться отсюда. Вам-то все равно».
«Мистеру Джулиану не все равно», — сказал Мрачный Билли. «К тому же я не могу дать вам денег. И вы еще верите глупым байкам, которые рассказывали вам два старых негра?»
Мужчина нахмурился, продолжая задумчиво жевать свою табачную жвачку.
«Негритянские байки — это одно», — сказал он наконец. «Но я знаю, что негры иногда говорят правду».
«Ладно, поступим так, мистер Мрачный Билли. Будем ждать возвращения вашего мистера Джулиана. Только не воображайте, что вам удастся нас надуть». На боку у него висел револьвер, и он похлопал по нему рукой.
«Пока мы будем ждать, приятель мой будет со мной. И мальчик тоже имеет такого же дружка. К тому же мы оба хорошо владеем ножами. Вам понятно? Эти негры просветили нас о маленьком ножичке, который вы прячете за спиной. Так что в нашем присутствии не пытайтесь воспользоваться им, а то и у нас руки могут зачесаться». «Давайте все мы будем просто ждать и постараемся сохранить дружеские отношения».
Мрачный Билли перевел взгляд холодных глаз на ловца беглых негров, но тот был так глуп, что не заметил таившейся в нем угрозы.
«Будем ждать в доме», —
сказал мрачный Билли, стараясь держать руки на виду.
«Очень хорошо», — согласился охотник за рабами и спрыгнул с лошади. «Меня зовут Том Джонстон, а это, между прочим, мой сын Джим».
«Мистер Джулиан будет рад познакомиться с вами», — сказал мрачный Билли. «Привяжите лошадей и приведите негра в дом. Будьте осторожны на ступеньках. Кое-где они совсем прогнили».
Женщина, когда их повели к дому, начала тихонько всхлипывать, но Джим Джонстон звонко шлепнул ее по губам, и она тотчас умолкла. Мрачный Билли проводил их в библиотеку. Там он отодвинул тяжелые пыльные занавески, чтобы в сумрачное помещение мог проникнуть свет. Рабы опустились на пол, а поймавших люди расположились в массивных кожаных креслах.
«Ну вот», — сказал Том Джонстон, — «здесь совсем другое дело».
«Все прогнило и покрыто пылью, папа», — заметил юноша. «Негры говорили нам то же самое».
«Так, так, так», — сказал мрачный Билли и посмотрел на беглецов. «Так, так, так», — повторил он. «Мистеру Джулиану совсем не понравится, что вы распускаете сплетни о его доме. Вы двое заслуживаете хорошей порки».
Чернокожий детина Сэм, собравшись с духом, поднял голову и сердито пробормотал.
«Никакая порка меня не пугает».
Мрачный Билли краешком рта улыбнулся.
«Что ж, Сэм, есть вещи пострашнее порки. На самом деле есть».
Для женщины, которую звали Лили, этого оказалось больше, чем достаточно. Она посмотрела на юношу.
«Он говорит правду, Масса Джим, истинный бог. Вам нужно прислушаться к нему. Уведите нас отсюда до темноты. Пусть лучше нашими хозяевами станете вы и ваш батюшка. Мы будем работать на вас. Мы будем работать, как волы. Вот увидите, и убегать не станем. Мы хорошие негры. Мы бы никогда не убежали, если бы не дожидаетесь темноты, Масса, умоляю. Тогда будет слишком поздно».
Парень со всего размаха ударил Лили стволом револьвера. На щеке появился рубец. Она повалилась на пол и осталась лежать на ковре, сотрясаясь от рыданий.
«Заткни свой лживый черномазый рот», — сказал он. «Хотите чего-нибудь выпить?» — спросил мрачный Билли.
Прошло несколько часов. За это время они почти полностью опустошили две бутылки лучшего бренди Джулиана, опиваясь им так, словно это было дешевое виски. Мрачный Билли говорил немного, предпочитая задавать вопросы, подначивая Тома Джонстона. Пьяный и тщеславный, тот, казалось, упивался собственным голосом. Охотники за беглыми рабами действовали в Наполеоне, штат Арканзас. Но там долго не засиживались, в основном им приходилось много передвигаться. Имелась у них и миссис Джонстон, но она оставалась дома с дочерью. О своем занятии они ей особенно не рассказывали.
«Женщине не обязательно знать о том, где бывает ее муж и что делает. Стоит раз или два сказать, как тебе не будет покоя от вопросов, и тебя загрызут, что поздно приходишь домой. Тогда придется учить кулаками». Джонстон сплюнул. «Куда проще ничего им не говорить. Пусть себе радуются, что хоть изредка появляешься дома».
Джонстон намекнул мрачному Билли, что предпочитает спать с чернокожими шлюхами, так что отсутствие жены для него не проблема. Тем временем солнце клонилось к западу. Когда в комнате сгустились тени, мрачный Билли поднялся, задернул занавеси и зажег свечи.
«Пойду за мистером Джулианом!»
Мрачному Билли показалось, что молодой Джонстон побледнел, когда повернулся к отцу.
«Я не слышал, чтобы кто-нибудь подъехал, папа!»
«Подождите!» — сказал мрачный Билли Типтон.
Он оставил их, пересек пустынный темный бал и поднялся по огромной лестнице. Наверху мрачный Билли вошел в просторную спальню с широкими французскими окнами. В центре стояла, прячась под черным бархатным балдахином, богатая резная кровать.
«Мистер Джулиан!» — тихо позвал он от двери.
В комнате было темно и душно. Бархатные занавеси откинулись, и появился Дэймон Джулиан, бледный, спокойный, холодный. Его черные глаза в темноте как будто светились, пронизывая мрачного Билли насквозь.
«Да, Билли», — прозвучал мягкий голос.
Мрачный Билли рассказал хозяину о происшедшем. Дэймон Джулиан улыбнулся.
«Проводи их в столовую. Я присоединюсь к вам через минуту».
В столовой висел огромный старый канделябр, но на памяти мрачного Билли его никогда не зажигали. Пригласив туда охотников за беглыми рабами, он нашел спички и зажег небольшую масляную лампу, которую поставил на середине длинного стола. Она осветила на столе маленький круг, так что вся остальная, узкая с высоким потолком комната, оставалась погруженной в темноту. Джонстоны сели. Младший беспокойно озирался по сторонам. Одна его рука касалась револьвера. Негры жались друг к дружке по другую сторону стола.
«Ну и где этот ваш Джулиан?»
— ворчливо поинтересовался Том Джонстон.
«Немного терпения, Том», — сказал мрачный Билли. «Всему свое время!»
Почти 10 минут никто не проронил ни слова. Вдруг Джим Джонстон втянул в себя воздух. «Папа», — сказал он, — «посмотри, в дверях кто-то стоит». Дверь вела на кухню. Там все было окутано мраком. Наступила ночь, и единственным источником света в этой части дома служила небольшая масляная лампа на столе. За кухонной дверью ничего не было видно, угадывались только неясные пугающие тени, одна из которых походила на неподвижный человеческий силуэт. Лили всхлипнула, и чернокожий Сэм прижал ее к себе. Том Джонстон, скрипнув стулом, вскочил на ноги. Лицо его приняло суровое выражение. Он выхватил револьвер и взвел курок.
«Кто там? Выходи!»
«Не стоит так волноваться», — сказал Дэймон Джулиан.
Они повернулись, и Джонстон подскочил так, словно увидел привидение. Джулиан стоял на черном фоне полукруглого проема дверей, ведущих в холл, и улыбался. На нем был темный костюм с долгополым сюртуком. На шее ярким пятном выделялся красный шелковый галстук. В темных глазах, отражающих пламя лампы, светилась тихая радость.
«Это всего лишь Валерия», — пояснил он.
Шурша юбками, она вышла из темноты и застыла в кухонных дверях, бледная, спокойная и все же поразительно красивая. Джонстон взглянул на Валерию и рассмеялся. «А, — сказал он, — всего лишь женщина. Прошу прощения, мистер Джулиан. Эти негритянские байки совсем задурили мне голову».
«Я вас отлично понимаю», — отозвался Дэймон Джулиан. «За его спиной еще кто-то есть», — прошептал Джим Джонстон.
Теперь они видели их всех. Сумрачные фигуры, неясными тенями, столпившиеся во тьме позади Джулиана.
«Мои друзья»,
— с улыбкой заметил Дэймон Джулиан. Справа от него появилась женщина в светло-голубом наряде.
«Синтия», — представил он. «Слева женщина в зеленом, Адриана».
Джулиан поднял руку в ленивом медлительном жесте. «А это Раймон, Жан и Курт». Мягко покошачьи передвигаясь, они появились одновременно из всех дверей, шедших по периметру длинной комнаты.
«А позади вас Алан, Хорхе и Винсент».
Джонстон резко повернулся. Кроме шуршания одежды, издаваемого при ходьбе, других звуков слышно не было. Никто не производил ни звука. Взоры их были обращены на гостей, и все они призывно улыбались. Не улыбался только мрачный Билли, хотя его страшно позабавило то, как Том Джонстон схватился за револьвер и бросает по сторонам испуганные взгляды, будто затравленное животное.
«Мистер Джулиан должен вам сказать, что мистер Джонстон не позволит надуть себя. У него есть револьвер, мистер Джулиан, и у его мальчика тоже. К тому же они оба хорошо владеют ножами».
«А-а-а»,
— протянул Дэймон Джулиан. Чернокожие принялись молиться. Молодой Джим Джонстон посмотрел на Дэймона Джулиана и вытащил свое оружие.
«Мы доставили вам ваших негров. Не станем беспокоить вас из-за какого-то вознаграждения. Мы просто уйдем, и все».
«Уйдете?» — переспросил Джулиан. «Но как же я отпущу вас, не вознаградив, когда вы проделали такой путь из Арканзаса, чтобы вернуть нам черномазых? Я и слышать не желаю об этом». Он пересек комнату. Джим Джонстон, словно пригвожденный взглядом темный глаз хозяина плантации, поднял оружие, но не двигался. Джулиан взял револьвер у него из рук и положил на стол. Он прикоснулся к щеке юноши.
«Ты станешь красивым мальчиком, если смоешь с себя всю эту грязь», — сказал Джулиан.
«Что ты делаешь с моим сыном?» — вскричал Том Джонстон. «Оставь его в покое!» — он скинул оружие.
Дэймон Джулиан обернулся в его сторону.
«Твой сын обладает известной долей грубой красоты. Ты, напротив, обезображен бородавкой».
«Он сам бородавка», — вставил мрачный Билли Типтон.
Том Джонстон бросил на него полный ярости взгляд. Дэймон Джулиан улыбнулся.
«В самом деле», — согласился он. «Забавно, Билли».
Джулиан подал знак Валерии и Адриане. Они бесшумно подошли, и каждая взяла молодого Джима Джонстона под руку.
«Вам нужна помощь?» — предложил мрачный Билли свои услуги.
«Нет», — ответил Джулиан. «Благодарю тебя».
Грациозным, почти невесомым жестом он поднял ладонь и слегка коснулся длинной шеи парня. У того в горле что-то заклокотало, словно он захлебывался. На шее вдруг появилась тонкая красная линия, миниатюрное алое ожерелье, ярко-красные бусины которого начали на глазах набухать, становясь все больше и больше, пока одна из них не взорвалась и не покатилась тонкой струйкой вниз. Джима Джонстона затрясло, но железная хватка двух бледных дам лишила его подвижности. Дэймон Джулиан наклонился и припал к струе губами, чтобы не дать пропасть горячей яркой крови. Из груди Тома Джонстона вырвался нечленораздельный животный вой. Время для него словно остановилось. Наконец он вышел из оцепенения, взвел курок и прицелился. Дорогу Джонстону преградил Алан. Тут же рядом очутились Винсент и Жан. Сзади к нему прикоснулись бледные ледяные руки Раймона и Синтии. Джонстон грязно выругался и выстрелил. Последовала вспышка, едко запахло дымом. Тонкий, как былинка, Алан пошатнулся и, увлекаемый инерцией, пули упал. На белоснежные в кружевах манишки проступили пятна темной крови. Приподнявшись на локтях, Алан поднес руку к груди, и она окрасилась кровью. Теперь Раймон и Синти уже крепко держали Джонстона, а Жан легким движением забрал оружие из его рук. Краснолицый великан не сопротивлялся, а во все глаза смотрел на Алана. Кровотечение остановилось. Алан улыбнулся. При этом обнажились длинные белые зубы, острые и жуткие. Он поднялся и направился к нему.
«Нет!» — закричал Джонсон. «Я застрелил тебя! Ты должен быть мертвым! Я застрелил тебя!»
«Иногда черномазые говорят правду, мистер Джонстон», — сказал мрачный Билли Типтон. «Вам следовало прислушаться к ним».
Раймон просунул пальцы под мятую шляпу Джонстона, схватил его за волосы и рывком запрокинул голову назад так, чтобы обнажилась толстая красная шея. Алан расхохотался и впился зубами в горло своей жертвы. Тогда к нему присоединились и другие. Мрачный Билли Типтон занес руку за спину, вытащил нож и не спеша подошел к рабам.
«Пойдемте», — сказал он. «Сегодня вы не нужны мистеру Джулиану, но больше вам не удастся убежать. Отправляйтесь в подземелье, давайте, пошевеливайтесь, иначе я оставлю вас с ними».
Эти слова заставили беглецов двигаться куда проворнее. Мрачный Билли знал, что угроза возымеет действие. Подвал был тесным и сырым. Чтобы попасть туда, требовалось поднять люк, скрывавшийся под половиком. Местность в округе не слишком подходила для устройства настоящего подвала, однако этот никогда и не использовался по назначению. Пол покрывал двухдюймовый слой воды. Потолок нависал так низко, что человек не мог стоять, выпрямившись. На стенах зеленела плесень. Мрачный Билли приковал чернокожих рабов, но так, чтобы они могли дотянуться друг до друга. На его взгляд, это было гуманно. Он также принес им горячий обед. Потом приготовил обед и себе и запил его бренди из второй бутылки, откупоренной Джонстонами. Он уже заканчивал, когда на кухне появился Алан. Кровь на его рубашке засохла. В том месте, где Алана пронзила пуля, виднелось черное обугленное отверстие. В остальном же он выглядел вполне нормально. «Все кончено», — сообщил ему Алан. «Джулиан ждет тебя в библиотеке». Мрачный Билли отодвинул тарелку и отправился к хозяину. Проходя мимо столовой, он заметил, что там требуется срочная уборка. В мрачной тишине наслаждались вином Адриана, Курты, Арман. Тела, вернее, то, что от них осталось, валялись тут же, в нескольких футах. Остальные находились в гостиной и развлекались беседой. Библиотека была погружена в кромешную темноту. Мрачный Билли рассчитывал найти хозяина одного, но, войдя во тьме, заметил три неясных тени. Две из них сидели, одна стояла. Кто это, мрачный Билли разглядеть не мог. Он остановился в дверях и ждал, пока Джулиан заговорит первым. «В будущем никогда не приводи таких людей в мою библиотеку», — раздался в черноте голос. «Они отвратительно грязны и оставили после себя запах». В душе мрачного Билли шевельнулся страх.
«Слушаю, сэр», — сказал он, уставившись в кресло, откуда доносился голос. «Прошу прощения, мистер Джулиан».
Выдержав минутную паузу, Джулиан добавил.
«Закрой дверь, Билли». «И пройди. Можешь зажечь лампу?»
Лампа была изготовлена из броского красного стекла. Ее свет окрасил пыльную комнату в буро-коричневый цвет засохшей крови. Дэймон Джулиан сидел в кресле с высокой спинкой, длинными тонкими пальцами подпирая подбородок. На его лице играла легкая улыбка. По правую руку от Джулиана сидела Валерия. В схватке у нее оторвался рукав платья, но она как будто не замечала этого. Мрачный Билли подумал, что выглядит она даже бледнее, чем обычно. В нескольких футах от Валерии за спинкой второго кресла стоял Жан. У него был настороженный вид. Он нервничал и все время крутил на пальце массивное золотое кольцо.
«Должен ли он находиться здесь?» — спросила Валерия Джулиана.
Женщина бросила на Билли мимолетный взгляд, в больших пурпурных глазах блеснуло презрение.
«Почему бы и нет, Валерия?» — ответил Джулиан, взяв ее руку в свою.
Женщина задрожала и крепко сжала губы.
— Я пригласил Билли успокоить тебя, — продолжал он.
Жан собрался с духом и, нахмурившись, посмотрел мрачному Билли прямо в глаза.
— У Джонстона осталась жена. — Ну и что из этого? — подумал мрачный Билли. «Ты испугался?»
— насмешливо спросил он Жана. Жан не относился к числу фаворитов Джулиана, так что можно было без опасений ответить ему.
«Да, у него осталась жена», — подтвердил Билли. «Однако беспокоиться не о чем. Он никогда с ней ни о чем не разговаривал, никогда не докладывал, куда и зачем отправляется, когда вернется. Она не станет разыскивать вас».
«Мне это не нравится, Дэймон», — проворчал Жан.
«А как насчет рабов?» — спросила Валерия. «Они отсутствовали 2 года. Они слишком многое рассказали Джонстонам. Возможно, рассказывали и другим». «Что скажешь, Билли?» — спросил Джулиан. Тот пожал плечами.
«Думаю, они трепались с каждым встречным и поперечным негром на всем пути отсюда до Арканзаса. Ерунда, меня это ничуть не беспокоит. Очередные негритянские сказки, которым никто не верит».
«Сомневаюсь», — заметила Валерия. Она умоляюще посмотрела на Джулиана. «Дэймон, умоляю, Жан прав. Мы слишком долго оставались здесь. Теперь это небезопасно. Вспомни, что они сделали с той женщиной Лалаури в Новом Орлеане, которая ради удовольствия мучила своих рабов. В конце концов, слухам поверили. А то, что она делала, ни в какое сравнение не идет с...» Она нерешительно замолчала, потом сглотнула и тихо добавила. «С тем, что делаем мы, что должны делать». Она отвернулась от Джулиана. Медленно и осторожно Джулиан протянул к ней руку, прикоснулся к бледной щеке и нежно провел пальцем по лицу. Затем приподнял подбородок Валерии и заставил ее посмотреть себе в глаза. «Неужели ты так напугана, Валерия? Не должен ли я тебе напомнить о том, кто ты теперь? Будешь ли ты снова прислушиваться к Жану? Он ли здесь хозяин? Кто здесь господин крови?» «Нет», — ответила она. Глубокие фиалковые глаза еще больше расширились, голос звучал робко. «Нет». «Кто здесь заказывает музыку, дорогая Валерия?» — спросил Джулиан. Его сверкающие глаза, казалось, готовы были пробуравить ее насквозь. «Ты, Дэймон», — прошептала она. «Ты». «Посмотри на меня, Валерия! Как ты думаешь, могут меня испугать россказни жалкой горстки негров? Станет ли меня заботить то, что они обо мне болтают?»
Валерия раскрыла рот, но не смогла выдавить ни слова. Удовлетворенный, Дэймон Джулиан отпустил ее. В том месте, где к женщине прикасались его пальцы, остались глубокие красные отметины. Джулиан улыбнулся мрачному Билли. «Что скажешь, Билли?» Мрачный Билли Типтон уставился в пол и беспокойно начал переступать с ноги на ногу. Он знал, что ему надлежит сказать. В последнее время мрачный Билли много размышлял, ему многое нужно было сказать хозяину, многое, что тому могло не понравиться. Но теперь он не видел для себя иного выбора.
«Не знаю, мистер Джулиан», — слабо пробормотал он.
«Не знаешь, Билли? Чего именно ты не знаешь?»
Тон голоса был ледяным, в нем угадывалась угроза. Тогда, невзирая ни на что, мрачный Билли решился броситься с головой в омут.
«Не знаю, мистер Джулиан, как долго это может продолжаться», — сказал он отважно. «Я уже давно размышляю над этим, и многое из нынешней ситуации мне не нравится. В руках Гару плантация приносила хороший доход, сейчас она практически потеряла свою ценность. Вы знаете, я способен заставить работать любого раба, разрази меня гром, если это не так, но тех, которые отошли в иной мир или дали дёру, заставить работать я не могу. Беды наши начались тогда, когда вы начали забирать из их хибар детей, а также приказали доставлять в хозяйский дом смазливых девок, откуда те никогда не возвращались. Вот уже год, как здесь нет никаких рабов, кроме девочек для развлечений. Да и они не задерживаются надолго». Он нервно рассмеялся. «У нас и урожая больше нет. Половину плантации мы уже продали, лучшую часть ее к тому же. А девушки для забав, они очень дороги, мистер Джулиан. У нас денежные затруднения. И это еще не все. Одно дело разделываться с нигерами, но использовать для утоления жажды белых людей опасно. В Новом Орлеане, может быть, это и безопасно. Однако мы оба хорошо знаем, что младшего сына Генри Кассада убила Кара. Он наш сосед, мистер Джулиан. Все они понимают, что здесь творится что-то неладное. Если начнут умирать их рабы и дети, вот тут начнутся наши настоящие неприятности».
«Неприятности?» — переспросил Дэймон Джулиан. «С тобой нас почти 20. Что этот скот может с нами сделать?»
«Мистер Джулиан», — сказал мрачный Билли, — «а если они придут днем?»
Джулиан отмахнулся рукой.
«Такого не случится. Если же случится, мы поступим с ними так, как они этого заслуживают».
Мрачный Билли поморщился. «Может, Джулиан это и не вполне касается, но Билли мог пострадать. Он рисковал, как никто другой».
«Думаю, она права, мистер Джулиан. Думаю, нам нужно поискать другое место. Наше нынешнее укрытие мы использовали до предела. Оставаться здесь дальше опасно».
«Меня здесь все устраивает, Билли», — сказал Джулиан. «Эти скоты меня кормят. Зачем мне бежать от них?»
«Все упирается в деньги. Где нам взять их?»
«Наши гости оставили лошадей. Отведи их завтра в Новый Орлеан и продай. Только позаботься, чтобы их не опознали. Кроме того, можно продать и другие земли. Невиль из Бэйкросс наверняка не откажется прикупить новые участки. Загляни к нему, Билли».
Джулиан улыбнулся.
«Ты даже можешь пригласить его сюда отобедать, чтобы мы обсудили мое предложение. Попроси его захватить с собой свою прелестную жену и славного их сыночка. Сэм и Лили смогут прислуживать. Все будет выглядеть так, как в старые времена, когда рабы еще не убегали».
Мрачный Билли подозревал, что Джулиан шутит, но к его словам нельзя было относиться легкомысленно.
«А дом?» — возразил Билли. «Они приедут отобедать и увидят, как запущен дом. Это небезопасно. Они начнут судачить, вернувшись к себе, распускать слухи».
«Если вернуться домой, Билли».
«Дэймон», — неуверенным голосом вставил Жан, — «ты ведь не хочешь сказать...»
В мрачной, залитой красным светом комнате было жарко. Мрачный Билли уже обливался потом.
«Невиль, пожалуйста, мистер Джулиан, Невиля нельзя трогать. Нельзя трогать живущих там людей. Нельзя покупать девушек для забавы».
«Это существо впервые говорит разумные вещи», — слабым голоском сказала Валерия. «Послушай его».
Жан, вдохновленный тем, что и другие на его стороне, горячо закивал.
«Мы могли бы продать имение», — сказал Билли. «Тут уже все прогнило. Приехать в Новый Орлеан. Там нам будет лучше. Там столько креолов, свободных черномазок и всякого речного отребья. Одним больше или меньше никто не заметит, ты же знаешь».
«Нет»,
— твердо заявил Дэймон Джулиан ледяным тоном. По голосу они догадались, что дальнейших возражений он не потерпит. Мрачный Билли тотчас замолчал. Жан снова принялся играть со своим кольцом. Рот его сжался в трагическую складку, лицо стало угрюмым. На удивление всем заговорила Валерия.
«Тогда уйдем мы».
Джулиан медленно повернул голову в ее сторону.
«Мы?» «Жан и я», — пояснила она. «Отошли нас. Так будет лучше. Для тебя тоже. Будет безопаснее, если нас здесь станет меньше, и девушек для забавы не потребуется так много».
«Отпустить тебя, дорогая Валерия? Как? Я же буду скучать. Да и переживать за тебя. Интересно, куда же ты отправишься?»
«Куда-нибудь. Куда угодно».
«Ты по-прежнему надеешься найти в пещере свой темный город?» — насмешливо спросил Джулиан.
«Твоя вера трогательна, дитя, и ты ошибочно приняла слабого Жана за своего бледнокожего короля». «Нет», — ответила Валерия. «Нет, нам просто нужен покой. Прошу тебя, Дэймон, если мы все останемся, вскоре нас обнаружат, устроят охоту и убьют. Давай уйдем». «Ты так прекрасна, Валерия! Так изысканно прекрасна!» «Прошу тебя», — трепеща, повторила она, — «уйдем. Нам нужен покой».
«Бедная, маленькая Валерия», — проговорил Джулиан.
«Покоя нет. Куда бы ты ни отправилась, твоя жажда будет преследовать тебя вечно. Нет, ты останешься. «Умоляю тебя», — беззвучно прошептала она. «Мой господин».
Темные глаза Дэймона Джулиана слегка прищурились, и улыбка сошла с губ.
«Раз ты так настаиваешь на своем уходе, возможно, будет лучше, если я тебе дам то, о чем ты просишь».
Оба, Валерий и Жан, посмотрели на него с надеждой.
«Очень может быть, что я и отошлю вас», — задумчиво произнес Джулиан.
«Но не вместе, нет.
Ты так прекрасна, Валерия. Ты заслуживаешь лучшего избранника, чем Жан. Что скажешь, Билли?»
Мрачный Билли самодовольно усмехнулся.
«Отошлите их всех, мистер Джулиан. Вам никто из них не нужен. У вас есть я. Отправьте их всех, и вскоре они сами увидят, как им хорошо».
«Интересно», — сказал Дэймон Джулиан. «Я подумаю над этим. А теперь оставьте меня. Билли, отправляйся с лошадьми и продай их, и переговори с Невилем относительно земли».
«Никакого обеда?» — с облегчением спросил мрачный Билли.
«Никакого», — подтвердил Джулиан.
Последним из двери выходил мрачный Билли. Сразу за его спиной Джулиан потушил свет, и комнату поглотила тьма. На пороге мрачный Билли немного помешкал, потом снова обернулся.
«Мистер Джулиан», — сказал он, — «ваше обещание. Уже прошло несколько лет. Когда?»
«Когда я перестану в тебе нуждаться, Билли. Днем ты — мои глаза. Ты делаешь вещи, которых не могу делать я. Как я могу пожертвовать с тобой сейчас? Не бойся. Осталось недолго. Когда присоединишься к нам, время перестанет для тебя существовать. Годы или дни — все равно для тех, чья жизнь бесконечна».
Обещание наполнило мрачного Билли надеждой, и он отправился выполнять поручение Дэймона Джулиана. В ту ночь ему снился сон. Он видел себя таким же темноволосым и грациозным, как Джулиан, элегантным и кровожадным. Действие в его сне происходило ночью. Он бродил по улицам Нового Орлеана. С небес светила бледная полная луна. Люди наблюдали за ним из своих окон, со своих ажурных балконов. Он чувствовал на себе их взгляды. Мужчины боялись его, а женщин влекла к нему какая-то непреодолимая темная сила. Скользя беззвучно по каменному тротуару, он преследовал их в темноте. Слышал лихорадочный стук, топот их шагов, тяжелое дыхание. Под неверным светом уличного масляного фонаря он поймал щеголеватого молодого человека и со смехом разорвал ему горло. Издали за ним наблюдала креолка знойной красоты. Он начал преследовать ее. Она бежала по темным аллеям и тесным дворикам. Наконец, на одном дворе, освещенном факелом в изящной оправе, креолка остановилась и повернулась к нему лицом. Она немного походила на Валерию. Ее фиалковые глаза были полны огня. Он приблизился к ней, опрокинул навзничь и взял ее. Кровь креолки была такой же горячей и сытной, как и их пища. Ночь принадлежала ему и все другие ночи в его вечной жизни. Отныне им владела жажда крови. Когда мрачный Билли пробудился, то почувствовал, что горит, как в огне. Он дрожал, и простыни его были мокрыми. —